Конфликт между добром и злом, духом и плотью, издавна занимал умы греко-римского мира. Как разрешить этот конфликт? Только борьбой с плотью, как со злом в себе, и высвобождением духа из темницы тела, отвечал философствующий человеческий разум. Так, с неизбежностью, в сознании эллинского общества, на рубеже новой и старой эры, родилась идея аскезы. Но пифагорейцы, неоплатоники, стоики, все эти движения, несмотря на их идейную несхожесть, были едины в методике достижения совершенства через аскетизм в пище, в браке и в поведении. Особенно большое влияние аскетизм имел в Египте и в Палестине. Юный Антоний, отправляясь с родителями на базар Фивы, не раз встречал там мрачных служителей Серписа, бога, культ которого возник в эллиническом Египте. Он сочетал в себе черты древнего египетского Осириса, греческих богов Зевса, Плутона и Асклепия, и в его святилище жили отшельники-аскеты и затворники, которые пользовались большим уважением в Египте. Даже иудаизм, поддавшись эллинистическому влиянию, пришел к аскетизму. На рубеже старой и новой эры в иудейской пустыне появились своеобразные монастыри иссеев, терапевтов, назареев. И в христианских общинах аскеты уже несколько столетий занимали самые почетные места около пресвитеров и епископов. Они не уходили из общества, но добровольно отказывались от брака или, живя в браке, воздерживались от супружеских отношений. В глазах Антония эти аскеты превращали светлую толпу девственников, сопровождавших Агнца Христа, как об этом писал Иоанн в своем Откровении. Идеал аскетизма манил всех, кто хотел, подобно юному Антонию, достичь святости и чистоты. Но разве это можно было сделать здесь, на грязных и пыльных улицах родной Комы? Юный Антоний тогда еще не понимал, что, ища в привычном для него и восхваленном всеми идеале аскезы святости и самосовершенства, он старался угодить Богу собственными усилиями, то есть ублажить грозного судью Вселенной своим самопожертвованием. Но может ли Бог принять усилия грешного человека как чистую и угодную Богу жертву? Не унижает ли святого и непричастного греху Бога то, что человек приносит ему на алтарь, пусть самое ценное, но отравленное грехом? Антонию не было еще и 20 лет, когда почти одновременно умерли его родители. Стоя у материнского тела, завернутого в простое полотно, и слушая псалтырь, который читал старый диакон, Антоний чувствовал щемящую тоску не только от того, что разлучается с любимым человеком, но и от того, что отныне закончилась спокойная, созерцательная жизнь с ночными молитвами, бдениями и постами. Теперь ему предстояло заботиться о хозяйстве, о доме, о сестре. Следующее воскресенье на вечернем богослужении он был особенно задумчив. Пресвитер развернул на столе кодекс с толстыми пергаментными страницами, подвинул свечу и начал читать евангельский текст. Библию читали на родном для Антония коптском языке, на котором говорили все местные жители. Собственно, Антоний практически не знал греческого языка, и хотя многое понимал по-гречески, но никогда не читал и не писал на нем, как и большинство людей в его родном селении. Тот вечер пресвитер читал Евангелие от Матфея. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, прочитал пресвитер. Как острый нож вонзилось это слово в сердце Антония: «Если хочешь быть совершенным». Так это же я, «Я хочу быть совершенным. Это я хочу избавиться от греха и быть с Богом. Неужели это мне сказал Христос, продай имение и раздай нищим?» Решение созрело мгновенно, окончательно и бесповоротно. Через несколько недель вся земля, дом и хозяйство были проданы. 300 ауров прекрасной, хорошо обработанной земли – это почти 80 гектаров пахоты – были куплены соседом по очень невысокой цене. Еще несколько недель потребовалось на то, чтобы раздать почти все эти деньги нищим, а оставшуюся небольшую сумму он отнес в дом, где жили, как пишет епископ Афанасий, известные и верные девственницы, и поручил им на воспитание свою младшую сестру. Нищий, без дома, без имущества, без семьи. Именно в это время он стал по-настоящему понимать, что означает зависеть только от Христа. Спустя много десятилетий, оценивая свой духовный опыт, Антоний писал: «Мы не иначе можем получить спасение, как только через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, возлюбленные дети мои, умоляю вас моей любовью к вам, обратитесь к Господу всем сердцем вашим. Мы должны очищать себя от грехов, сообразовав волю свою с волей Божьей и освящая все чувства свои. Мы должны непрестанно обновляться, чтобы быть достойными посещения Господа нашего Иисуса Христа». Сколько евангельской простоты и искренности в этих словах. Как не похожи они на монашество позднего времени с его организованными структурами, мистической неясностью взглядов и опорой на традицию, опыт святых и преклонение пред выдающимися людьми и пред их образами. Антоний вышел из человеческого сообщества и пошел пустыням. Как оценить такое решение с точки зрения повеления Христа? Бесспорно, что нельзя выбросить аскетику из Нового Завета, не разрушив его целостность. Сам Христос и апостолы не имели никакой собственности и имущества. Христос и Павел очень ясно учили, что лучше человеку оставаться одному, лучше не жениться, но не все способны на это. Поэтому Господь никогда не требовал выполнения этого высокого идеала всеми учениками. Но означает ли аскетика, как отказ от некоторых или многих удовольствий плоти, уход из общества людей? Этому как раз Христос никогда не учил. О нем говорили, что он ест и пьет в противовес аскету Иоанну Крестителю. Говорили, что Иисус – друг мытарям и грешникам, противовес всем тем, кто, как фарисеи, отворачивались от людей, либо, как назареи, убегали в строгие пустынные общежития. Христос, если и уходил в пустыню, то на очень короткие, уединенные встречи с Отцом. А потом Он опять возвращался в мир. Он был в мире, но был не от мира сего. Он не ждал, подобно Иоанну Крестителю, что к Нему в пустыню придет народ и услышит благие глаголы Божии, а Он Сам шел в народ. Он был в гуще толпы на всех праздниках и встречах. Он и Его апостолы непрестанно помогали людям в их бедах, так что иногда им некогда было и хлеба поесть. У Христа и апостолов была жизнь самоотдачи, а не жизнь самосохранения. Иисус учил, что отдавая себя людям, человек приобретает себя для Бога. А изолировавшись и уйдя от людей, человек обрекает себя на внутреннее, образно говоря, скисание, когда плотские страсти начинают бушевать безмерно. Недаром позже отцы-аскетики не раз говорили: «Когда ты в мире, бесы как агнцы, когда ты в пустыне, бесы как тигры». Антоний, как дитя своего времени, увлеченный идеалом аскетизма, воспринял только первую часть евангельского повествования «продай все и раздай нищим», но не услышал вторую часть призыва Христа, требующую следовать за Ним, то есть поступать по примеру Иисуса. Может быть, вторая часть была прочитана слишком тихо. А может быть, это не соответствовало желаниям и внутреннему складу Антониевой души. Ведь последовать за Иисусом, а в мир. Иисус молился Отцу о своих последователях: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Пойти в мир со Словом Христовым, но остаться непричастным мирским грехам и удовольствиям, вряд ли это меньший подвиг, чем пойти в пустыню. Но Антония влекла пустыня. И уход от мира, и оставление его он понимал в простом пространственном измерении, как призыв к анахоретству, то есть к пустынножительству или отшельничеству.